«Порода», — говорил Артур. «Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин». Редрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев. Он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой. Потом тоже сел и сказал негромко. «Я знаю, рассказывают, что в зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?»
«Да», — сказал Редрик. «Только это не здесь. Это в горах, на северо-западе. Пастухи какие-то». «Вот он, чем меня заразил», — думал он. «Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо». Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках. Но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни. Потому что только сейчас он понял. Единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себе выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда. И так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда, уже не надежда, а уверенность в чуде, заполнила его до самой макушки. И он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке. Он засмеялся и толкнул Артура в плечо. «Что, сталкер?» — сказал он. «Заморал подштанники? Привыкай, браток. Не стесняйся. Дома отстирают». Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Редрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем. «Ну, хорошо», — сказал он. «А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно... Что бы ты тогда пожелал?»
«Значит, вы все-таки верите?» — быстро спросил Артур.
«Это не важно. Верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь». Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у золотого шара такой вот парень. Молокосос еще, вчерашний школьник. И он с веселым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает на него и снова прячет глаза.
«Ну, конечно, ноги отцу», — проговорил Артур наконец, — «чтобы дома было все хорошо».
«Врешь! Врешь!» — добродушно сказал Редрик. «Ты, браток, учти. Золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю».
Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Редрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской. Даже слезы выступили. Редрик ухмыльнулся, глядя на него.
«Все понятно», — сказал он почти ласково. «Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе».
И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что пока есть время, надо учесть все, что можно учесть.
«Что это у тебя в заднем кармане?» — спросил он небрежно.
«Пистолет»,
— буркнул Артур и закусил губу.
«Зачем он тебе?»
«Стрелять», — сказал Артур с вызовом.
«Брось, брось», — строго проговорил Редрик и сел прямо. «Давай его сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай».
Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Редрику, держа за ствол. Редрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку. Подбросил его, поймал и спросил. «Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай я заверну». Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу. «Пусть пока здесь полежит», — объяснил он. «Даст бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется». «Хотя от патрульных отстреливаться, браток». Артур решительно помотал головой. «Да мне не для этого», — сказал он с досадой. «Там только один патрон. Чтобы, если как с отцом». «Вон что», — протянул Редрик, рассматривая его в упор. «Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю. Гляди, рассвело».
Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала. Сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком. А на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое.
Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Редрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зеленая заря зоны. Редрик поднялся и, расстегивая ремень, сказал. «Облегчиться не собираешься? Смотри, потом негде будет и некогда». Он зашел за вагонетку, присел на насыпи и, покряхтывая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловатые тени. Все стало резким, рельефным, все стало видно, как на ладони. И прямо перед собой, метрах в 200, Редрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр комариной плеши, и весь фюзеляж его расплющил в жестяной блин. Только хвост остался цел. Его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами. И стабилизирующий винт остался цел. Отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. Плешь, видимо, попалась мощная. Даже пожара настоящего не получилось. И на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красно-синяя эмблема Королевских военно-воздушных сил, которую Редрик вот уже столько лет и в глаза не видел. И вроде бы даже позабыл, как она выглядит. Справив нужду, Редрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся груди породы в вагонетке. Самого карьера, видно, отсюда не было. Его заслонял холм с почерневшим обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по лощине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону. Все ориентиры совпадали, но Редрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. «Ладно», — подумал Редрик, — «это мы еще посмотрим. На месте будет виднее». Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но приглядевшись, Редрик различил между сухими кочками какое-то темное серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Редрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только дымный зал в борщче, какие-то пьяные свирепые хари, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти, фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшихся на водопой. Одно из самых ярких воспоминаний детства. Первое посещение борщча. Что я тогда принес? Пустышку, кажется. Прямо из зоны. Мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь. Выдержал грохочущий залп издевательств, дождался, пока Эрнест, тогда еще молодой, всегда при галстуке бабочкой, отчитал сколько-то там зелененьких. Нет, тогда были еще не зелененькие. Тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще и в венке. Дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ее по ближайшей хохочущей пасти. Редрик ухмыльнулся и подумал. Может, это и был хлюст.
«Разве между холмами можно, господин Шухарт?» — вполголоса спросил над ухом Артур.
Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.
«Там посмотрим», — сказал Редрик.
Он все смотрел на карту. На карте было еще два крестика. Один на склоне холма с деревом, другой на каменной осыпи. Пудель и очкарик. Тропа проходила понизу, между ними. «Там посмотрим», — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман. Он оглядел Артура и спросил.
«Как стул?»
И, не дожидаясь ответа, приказал. «Подай мне на спину рюкзак».
«Пойдем, как раньше», — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. «Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти, грязи не вздумай бояться. Если прикажу, мордой в грязь без разговоров. Да курточку свою застегни. Готов?»
«Готов», — сказал Артур глухо.
Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало. «Первое направление вот». Редрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма, в сотни шагов от насыпи. «Ясно?» «Пошел». Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.
«Легче, легче», — сказал Редрик. «Спешить некуда».
Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжелого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. «Боится парень», — думал он. «И правильно боится. Предчувствует, наверное. Если у него чутье, как у папаши, то должен предчувствовать. Знал бы ты, стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, стервятник, что на этот раз я тебя послушаюсь».
«А вот здесь, рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь, не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих сопляков отдать, кого не жалко».
Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. «Ну ничего», — подумал он. «Может быть, все-таки обойдется. Все-таки я не стервятник. Может быть, словчим что-нибудь?»
«Стоп!» — приказал он Артуру.
Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Редрик спускался к нему, трясина затянула его по колено.
«Камень видишь?» — спросил Редрик. «Вон, под холмом лежит. Давай на него».
Артур двинулся вперед. Редрик отпустил его на 10 шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала и воняла. Это была мертвая трясина. Ни мышкары, ни лягушек. Даже лазняк весь высох и сгнил. Редрик привычно посматривал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался. Наполз на низкое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Редрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем. На ней стоял поезд из десятка вагонеток. Часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку. Насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Редрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти в сухую и отвернулся. «Дальше», — сказал он. И Артур повернул к нему напряженное лицо.
«Вон, тряпье, видишь? Да не туда смотришь. Вон там, правее».
«Да», — сказал Артур.
«Так вот, Это был некий хлюст. Давно был. Он не слушался старших. И теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца вправо от этого хлюста. Взял? Засек точку? Ну, примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел.